Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭУС.
Всем привет, с вами «Формула семьи». Сегодня у нас 30 сентября 2016 года, пятница, последний сентябрьский день и, можно сказать, последний день рабочей недели. В студии у нас Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Друзья, здравствуйте. Очень рад вас ощущать какими-то своими чувствами, потому что я знаю, что вы сегодня с нами, вы нас слушаете, а мы сегодня работаем для вас.
Как обычно, как всегда. Ну что, поехали тогда сразу по теме. Тема у нас состоит из трех слов. Тут зависит все от того, как прочитаешь. Расставание, потери, одиночество.
Ну да.
Юрий пояснит.
Расставание, потери, одиночество. Друзья мои, вот ну так жизнь наша устроена, что на ее протяжении мы кого-то теряем или сами уходим. Ну, мы теряем друзей, начиная в садике, когда мы переходим в школу. Мы теряем школьных друзей, когда идем в институт. Мы теряем своих подружек, друзей, мальчиков. Это первая любовь, может быть, у кого-то она в садике, у кого-то она в школе, а у кого-то она в институте. Мы тоже как-то расстаемся, теряем. Это уход близких, когда они заканчивают свою земную жизнь и потом умирают. Это тоже потери, друзья мои. Вот так или иначе мы теряем. А что дальше? Одиночество, тотальный коллапс или что-то другое? И как вообще себя настроить или расстроить, или перестроить на жизнь после потери? Вот хотелось бы сегодня от вас услышать вопросы, комментарии. Какие были у вас потери, какие были у вас расстояния, и как вы вот с этим состоянием справились? Было бы очень интересно.
А вот интересно, Юрий, одиночество – это плохо или хорошо?
Одиночество плохо, уединение – хорошо.
Вот так разграничиваю.
Ну, я разграничиваю, потому что когда человек чувствует себя одиноким, ну, он не чувствует, что он никому не нужен, он чувствует, что к нему никто не подходит, его никто не любит. Это очень достаточно плохо, и человек постепенно-постепенно загоняет себя в такое траурное состояние, потом начинается депрессия, и потом до суицида так недалеко дожить.
А почему одиночество, причем не только одиночество, а также и уединение, которое вы сейчас озвучили, пугает многих людей?
Ну, потому что они не могут быть с самим собой наедине. И мы в эфирах говорили об этом, что человек чаще всего, он кого-то или что-то привлекает в свою собственную жизнь. Ну, например, он в игрушки играет, или, например, телевизор смотрит, может быть, радио слушает. Но у него нет внутреннего диалога с самим собой, у него нет этого внутренней беседы, внутреннего осознания, понимания самого себя. И поэтому, когда кто-то уходит достаточно близкий из его жизни, который занимал достаточно много времени в его пространстве, это катастрофа на самом деле. Человек вообще не способен ни к чему, потому что тот был для него каким-то опорным костылем, ну, может быть, таким все в его жизни, который направлял его и так далее и тому подобное. Вот ты помнишь, у Толстого есть такой роман «Обломов». Ты
конечно.
Ты помнишь,
ну,
там
конечно.
Штольца?
Ой, нет.
Да не помню, Штольц. Вот когда приезжал Штольц, Обломов просто, он преображался. И Штольц был вот его такой основной движущей силой. Все играло в доме Обломова. Он просыпался. И так, вот Обломов был для него таким человеком, ну вот прям номер
только
один.
Это не Толстой, а Гончаров.
Ой, простите, конечно же, Гончаров. Простите, Гончаров,
то.
Конечно. Эли молодец, Эли омоложе, у нее мозги свеженькие, друзья мои.
Интернет под рукой.
Как она быстро все смогла это сделать. Вот, поэтому так и бывает, что вот когда уходит кто-то от нас, и мы начинаем увядать. Ну, не все. Ну, наверное, лучше всего тем, которые сами уходят.
Потому что,
ну, представь, что вот ты, у тебя есть какая-то такая близкая подруга, вы дружили, и потом ты понимаешь, что, ну, как-то подруга начала тобой манипулировать, начала как-то управлять тобой, хотя я даже не представляю, как это возможно, но представим. И ты понимаешь, что эта дружба стала деконструктивной. И ты говоришь, дорогая моя подруженька, я тебя очень люблю, но я с тобой дальше общаться не буду, потому что я вижу, что мои отношения с тобой меня разрушают изнутри. И ты просто делаешь алвидерчи. Ты просто машешь ручкой, пытаешься остаться в хорошем состоянии, в хорошем настроении, и ты пытаешься, ну, как-то, чтобы друзьями остались, не мстили, что ли, друг другу в сердце, там, не посылали какие-то такие проклятия в эфире. И все. Но та подруга, она была привязана к тебе, ты ее к себе привязала, а ей будет очень тяжело. И ей нужно будет это прожить. Понимаешь?
Угу.
А как она это будет делать? Вот хотелось бы сегодня вместе с нашими радиослушателями понять, а как это все пройти?
Друзья, пишите нам, звоните 8-800-333-1706, номер прямого эфира, вайбер, ватсап к вашим услугам, все у меня открыто, прочту все ваши сообщения, плюс 7-977-850-09-96. Также пишите нам с помощью обратной формы связи на сайте teos.fm и мобильное приложение к вашим услугам. Оттуда тоже можно до нас дозвониться и достучаться. В общем, все связи я озвучила, так что ждем ваших сообщений, звонков. Расскажите, может быть, вы одиноки, может быть, вы хотите поговорить об этом.
Да, может быть, вы испытываете какую-то боль, и было бы очень здорово, если бы вы поделились вот своим состоянием, мы могли как-то вам помочь и что-то вам найти, сказать особенное для вашего сердца и для вашего состояния. Ну, во-первых, когда люди расстаются, когда вот приходит это расставание, то чувства здесь вообще начинают всеми красками играть чувства, друзья, потому что расставание — это в какой-то степени траур. И люди чувствуют себя вот, что они находятся в печали, у них обида, у них возникает желание мести, у них возникает пустота, боль, чувство никчемности, гнев, тоска по этому человеку, который был рядом. И они никак не могут пережить это. И вот все это и греет, питает, это как заноза, которая идет все дальше, дальше и дальше. И человек становится достаточно плохо, потому что чувство — это то первое, что человек затрагивает. Ну, естественно, что есть этапы расставания, хочется вам о них рассказать, какие этапы расставания. Ну, вот я сегодня в пример привел тут Эльвиру, свою соведущую, вот по поводу подруги. Вы вот, друзья мои, есть видеотрансляция, кстати говоря, надеюсь, она сегодня работает, которую можете включить, и вы можете нас рассмотреть, потому что вот по образу, по типажу иногда можно человечка немножко понять. Вот на Эльвиру посмотришь, она такая очень твердая, уверенная девушка. Вот, и она может, вот, я думаю, что она может конструктивно расстаться с человеком. Ну, вот такое конструктивное расставание произошло с ее стороны, а другого человека это было тяжело. Первое, что с человеком происходит, когда ему объявляют о расставании, или когда человек просто уходит из его жизни, или кто-то погибает, возможно, это шок. Это человек испытывает шок, и он отказывается это принять, потому что прежние отношения, они становятся прошлые. И вот эта фаза боли, слез, чувства, унижения, обиды, бессонных ночей, апатии, избегания близких из-за страха перед вот их реакцией. И вот человек запускает ряд механизмов, которые служат для самообмана и кормят надеждами на возвращение партнера, на возвращение друга, на возвращение человека, который был рядом. И интересные люди порой себя ведут. Они делают разные штуки. Они могут делать гадости, или они могут, например, стать таким половиком и делать все возможное, просто изменяют себе и делают все возможное, чтобы человек вернулся. Идут на любую попятную, идут на любое, на любое примирение, на любые жертвы, чтобы, вот как в песне, чтобы милый был рядом, чтобы вот типа было бы хорошо. Итак, первое — это шок.
Сейчас продолжим. У нас просто есть парочка сообщений. Ну, во-первых, с нами поздоровался Илья Богданов.
Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы тоже рады вас читать. Он написал, что рад нас слышать. Ну и есть вопрос от Алексея. Как понять, стоит ли расставаться с человеком или продолжить бороться за отношения?
Хороший вопрос. Стоит расставаться с человеком? Я думаю, что за отношения всегда нужно не то что бороться, отношения нужно строить. Вот уже в самой постановке вопроса я вижу какой-то вот немножко негатив. Бороться, да, любой ценой оставить этого человека рядом. Этот человек вас, унижает, оскорбляет. Смотрите, я думаю, что отношения нужно строить. Потому что когда мы боремся, вот, ну как мы боремся? Мы обычно этого человека начинаем или привлекать к себе какими-то дополнительными там, дарами, дополнительными преференциями, или мы начинаем этого человека отбирать у других. Ну, представьте, что это был ваш друг, у этого друга появились какое-то новое сообщество, какие-то новые друзья, новое влечение, он пошел туда, и вы начинаете его отбивать. Вы начинаете бороться за него. То есть вы всех этих друзей или черните, или закатываете истерику. Ну, все по-разному это делают. Вы знаете, вот я думаю, что в отношениях приходит кризис, и, ну, в принципе, они кризисы должны приходить тогда, когда отношения не строятся, а когда они вялотекущие идут. Когда мы просто пребываем. Когда вот есть, мы спокойны, у нас есть что-то общее, мы находимся в этом общем контексте. Но отношения строятся. Вот когда отношения перестают строиться, значит, нужно делать апгрейд, значит, нужно отношения перезагружать, значит, нужно отношения начать строить или посмотреть, а что в моих отношениях не так. И на основании анализа, что не так в моих отношениях. Может быть, вы уже перестали говорить друг о друге. Может быть, вы перестали делиться чувствами, которые есть у вас. Может быть, у вас общность, которая была раньше, она просто испарилась, и ее практически нет. И у вас есть только эмоциональные завязки. Вы эмоционально зависите друг от друга, и больше вас ничего не связывает. А у этого человека, который, ну, ваш друг или ваш партнер, у него появилось что-то новое в жизни, какой-то новый глоток воздуха. И он уходит, конечно, но вы пытаетесь его вернуть всеми силами, всеми неправдами. Вот когда, это, кстати говоря, если наблюдать за этим, это достаточно страшная картина. Когда, например, мама удерживает подростка или, ну, такого уже великовозрастного дитя около себя, потому что она одинока. Вот у него друзья появляются, там, у него, может, девушка появилась, а мама начинает его удерживать. И для нее вот это расставание, это просто катастрофа, это просто караул. И она начинает бороться. Отношения не выстроены, но она хочет, чтобы он был рядом, чисто физически. Потому что вот бывает так, вот ее состояние зависит от его присутствия, вот ее эмоциональное состояние. Вот чтобы он был здесь, вот когда он сидит рядом со мной, мы не разговариваем. У нас нет никакого общности, ничего. Но он просто присутствует здесь, и я спокойна. А когда его нет, я неспокойна. И если, не дай бог, кто-то начинает претендовать на его время, то тогда мама становится крайне беспокойной. И тогда начинает бороться так, что мало никому и не покажется.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Через сайт, а также с помощью телефона прямого эфира 8 800 333 1706 вы можете задать свой вопрос. Ну что, друзья, у нас еще есть почта family_formula@mail.ru. Это почта специально для тех, кто, может быть, не хочет разговаривать с нами в эфире, не хочет высказывать свои проблемы, но при этом у него есть что спросить и есть что сказать, так что пишите, не стесняйтесь. Мы на все письма отвечаем и сразу перенаправляем вас к психологам нашим.
Да, друзья, вот, Эльвир, может быть, нам свою песню такую выучить, Ирина Муравьева, «Позвони мне, позвони».
Будем петь каждый эфир.
Каждый эфир «Позвони мне, ради бога». Товарищи, звоните нам, нам хочется вживую с вами общаться. Ну, так, при расставании, во-первых, человек испытывает шок, а во-вторых, он испытывает гнев, это вот желание отомстить, доказать вину партнера и сделать из него монстра, потому что вот он ушел, а теперь-то вот пусть он попляшет, и пусть он помучается без меня. И вот человек начинает гневаться, и вот происходит обесценивание. Вот мы пытаемся обесценить этого человека.
Ну что, у нас песенка сработала, есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я из Москвы, меня зовут Татьяна. Вот я сейчас слушала ваше рассуждение и поймала себя на мысли, что я, может быть, вот в той ситуации, как вот вы сейчас описали, что как будто бы я удерживаю все, что уже, может быть, не знаю, на мой взгляд, я не понимаю, может быть, что-то. Но вот у меня такая ситуация. Я человек верующий, а муж мой неверующий, и вся семья моя, сын взрослый неверующий, и невестка, и все. И вот муж так вот себя ведет, настолько то он просто разговаривает когда-то, общается, а потом резко все бросает, не общается, ничего. И сейчас вот у него там тоже, вот я вот как есть основания так говорить, что кто-то появился, потом он как бы в раздумье, что ли, в деревне опять начинает со мной общаться, потом опять прекращает. Может быть, я еще виновата в том, что обидел меня, и я обличила его при всех публично, сказала, что он предатель. В общем, я вот никак не пойму, правильно я поступаю или нет. Что мне нужно, разводиться с ним, что ли, самой брать инициативу в свои руки? Так что делать? Значит, менять квартиру, вообще все менять. Настолько для меня это проблематично, сложно. Может, что-то подскажете?
Спасибо вам большое за звонок. Спасибо громадное. Ситуация непростая. Я думаю, что вы уже дошли до такого состояния, когда, если вы публично вашего мужа обличили, то вам уже тяжело справляться с эмоциями, и вам тяжело уже держать ту боль, вот тот негатив по отношению к своему мужу. Естественно, что вы потеряли опять общение с этим мужем, какую-то вот интимность, близость с этим человеком, когда он перестал в какой-то момент стал быть для вас дорогим. Я думаю, что, наверное, вы для него тоже. Но я хочу вам сказать следующее, что тем более, если вы верующий человек. Писание нам говорит, что мы не должны разводиться, потому что мы читаем такие строки, что Бог сочетает, человек да не разлучает.
Но подождите, она же сказала, что? Что она верующая, а муж неверующий, и дети неверующие.
Да, да, я слышал
это. Значит, скорее всего, венчания не было.
Да, я слышал это. Но дело в том, что, опять, если Писание также говорит следующее, что если муж согрешил, если у него было прелюбодеяние, то тогда, да, Писание говорит о том, что можно. Вот надо попытаться поговорить с этим человеком, да, с вашим мужем, как его зовут. То есть попытаться честно вот посадить его напротив себя и сказать, там, как его зовут, там, Иван, Николай. Давай мы с тобой поговорим и решим, а что нам дальше сделать с нашими отношениями. Вот они, да, сейчас они ущербны. Сейчас нам очень тяжело. Сейчас мы испытываем, ну, такую проблематику, да, нам плохо. Но у вас же есть дети, внуки уже. И так, я так понимаю, что вы уже не молодые люди. И надо понимать, что, еще отрезок времени жизни, он не такой большой остался, да. И здесь хорошо бы, если бы вы смогли поговорить и выяснить вообще все претензии, которые есть у вас. Претензии, которые есть у вашего мужа к вам. Возможно, вы чего-то не знаете. Если он пошел на сторону, если у него есть какие-то предпочтения, может быть, вы чего-то не знаете. Может быть, вы чего-то упустили в своей жизни, потому что ваш вот этот вот межличностный диалог был потерян. И вот когда вы поговорите с ним, вот без обвинений, без всего, спросите его, вот что мы должны делать дальше, как нам жить дальше, и хочешь ли ты быть вместе со мной дальше? И вот начните вот с этого честного разговора. И еще, когда вы будете одна сама с собой, вот тоже задайте этот вопрос. А что я делаю не так? Вот проанализируйте свою жизнь. Вот вспомните, что у вас было хорошего с этим человеком. Вы же не всегда так жили. Вы же не всегда так жили в таком вот, ну, в таком состоянии. И потом, вот, может быть, что-то вы упустили. Вот постройте этот внутренний диалог сама с собой. Разберитесь сама с собой. Для того... И опять, вот когда вы будете с ним разговаривать, начните говорить о себе, что вы испытываете, о чем вы переживаете. Не обвиняйте его. Понимаете, нам нужно достучаться до сердца, чтобы получить отклик, а не те обвинения, которые вы можете сказать. Человек, который делает неправильные вещи, он знает, что он делает неправильные вещи. Ведь нам важно покаяние, восстановление отношений, а не эскалация конфликта и разрушение вашей собственной семьи. Поэтому еще раз спасибо вам за звонок. Итак, мы говорили о том, что при расставании, во-первых, бывает шок, во-вторых, бывает гнев. А в-третьих, друзья мои, вот наступает такая интересная штука, которая называется потеря чувства собственного достоинства. И я немножко начал говорить о ней. Когда мы хотим вернуть человека, вот что-то происходит, мы понимаем, мы теряем его.
Мы готовы на все.
Мы начинаем унижаться. Мы начинаем вот терять свое достоинство, терять свое собственное лицо. И мы начинаем бичевать себя, вот самобичевание. И вот такое вот размышление, возможно, возникает в голове. Я безнадежен, никто не хочет со мной вообще общаться, никому я не нужен, не нужна, и так далее, и тому подобное. Следующий момент, который возникает при расставании после потери чувства собственного достоинства, это принятие расставания. Вот это самый длительный и болезненный процесс. Он очень долго идет. И вот постепенное осознание разлуки, нахождение смысла жизни, вот человек начинает верить в повторное счастье и забывает о разрушительных отношениях. Вот это вот принятие расставания. Вот, друзья мои, чем, если такое в вашей жизни произошло, если вдруг вот вы вас бросили, и ведь бывает так, что вот, ну, представляете, что ребенок воспитывается в детском доме, и он понимает, что его когда-то бросили, и ребенок переживает вот эту, вот это состояние расставания. Где-то мама, возможно, жива, где-то папа, возможно, жив, где-то, может быть, есть братья и сестры, а он брошенный. И я знаю таких людей, которым уже там около 30 лет, и они вот переживают до сих пор вот эту брошенность, вот это расставание, да. Но с чего все начинается, да, вот принятие расставания, да. Да, этот человек ушел от меня. Вот наступил такой момент X.
Да, понимаете, дети, это еще сложнее, они не понимают, за что. То есть, когда взрослые расстаются,
конечно,
пара,
не понимают.
Они хотя бы понимают, почему это происходит, претензии выясняют.
Или я думаю, что если супруг даже уходит или отец уходит, мы не всегда понимаем, за что. Мы не всегда понимаем, почему это произошло.
Но у нас есть возможность спросить, узнать, хотя бы попытаться понять. У детей, которые в детдоме, у них этой возможности
я
нет.
Я согласен с тобой, мы можем пытаться понять, почему человек уходит, но иногда человек сам не понимает, почему он уходит. И он говорит следующее: я не хочу с тобой жить.
Но
я не хочу.
Следующий вопрос какой? Почему?
Он не может ответить на этот вопрос. Потому что не все можно рационализировать в этой жизни. Не все можно в коробочку сложить и сказать, вот здесь вот А, вот здесь вот Б, вот здесь С, вот понимаешь, вот разложить на атомы, я ухожу. Потому что мне не, я не хочу с тобой жить. Мне невозможно жить с тобой.
У нас есть еще 2 минуты. У нас есть... Сообщение в Вайбере, пишет нам Илья. Созрел у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Юрий, если расстаются парень с девушкой, и, например, девушка хочет сохранить общение с парнем, дружбу, вообще стоит ли сохранять? Значит ли это, что девушка все-таки надеется на восстановление отношений? Или же девушка остыла к парню, и ей абсолютно все равно? Или она хочет сохранить этого человека хотя бы просто как друга? Или все-таки страх одиночества? Как много «или» у Ильи.
Илья, вы просто... практически сочинили песню.
В общем, вот, что думает
сообщением.
Девушка, что думает парень, когда они
расстаются? Я не знаю, что
расстаются.
Думает девушка. Если девушка ушла, и она хочет восстановить отношения, может быть, это какой-то интересный элемент игры с ее стороны. Это вот не хочется терять. Может быть, вы становитесь запасным аэродромом для нее, она ушла в поиски нового аэродрома. Мотивов может быть очень много, но я думаю, что нужно здесь разобрать. Если произошел момент расставания, если вы перестали дружить, вот в полном смысле этого слова, вы перестали быть как парень и девушка, то тогда можно поддерживать человеческие отношения, можно поздравлять человека, девушку с Новым годом, с 8 марта, писать ей открытки, все остальное, но уже относиться к ней, отношение должно быть совершенно другое. Она, этот человек уже не входит в компетенцию вашей дружбы. Вы поддерживаете отношения, но это не мой близкий друг. И здесь нужно расставить точки на «я». Вот когда человек вот говорит слово «или» там, и вот начинает как-то вот, ну, начинает играться, вот это вот многоточие, что думает, чего, вы будете разрывать свое сердце еще на части, будете постоянно думать, она вам будет где-то махать платочком, хвостиком, еще
вот
чем-то.
Тенденция есть френд-зоны. Вот вы, мне кажется, напоминаете эту ситуацию, когда один другому нравится, но остается во френд-зоне, в смысле, тот человек, который нравится, не подпускает к себе ближе. И вот эти отношения какие-то глупые.
Эти отношения, они... Это вот некоторые люди любят играть.
Зачем?
Потому что вот есть люди, которые не очень уверены в себе, они, у них несколько френд-зон. Они иногда пересекаются, иногда нет. То есть у них по 3-4 человека. Эти 3-4 человека не догадываются о том, что они существуют. То есть парень дружит с 4 девушками одновременно, и он ходит на свидание то с одной, то с другой, с третьей,
самое
то с четвертой.
Самое главное, ни с кем из них не встречается.
Да, он не встречается. И все думают, все на девушке, все думают и надеются, что он их, он так себя ведет, но он их держит на определенном расстоянии, и он получает от этого какое-то удовольствие. Но, девушки мои дорогие, если вы вот чувствуете, что у вас какого-то развития нет, то тогда нужно поставить на вид вашего молодого человека и спросить его, а что дальше? И не бойтесь этого вопроса никогда.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну что, продолжаем эфир. У нас небольшие все-таки неполадки с видеотрансляцией. Не знаю, там получилось, не получилось их решить, пока мы не знаем. Мы в эфире. Вот Юрий предлагал рассмотреть нас. Возможно, получится, возможно, нет.
Ну, может быть, в следующий раз получится рассмотреть. А вы уж нас рассматриваете самым таким тщательным образом. Друзья мои, мы говорим вообще сейчас с вами об этапах расставания. И вот после, до сообщения я говорил о принятии расставания, говорил о том, что это самые длительные, долгие процессы. Лучше его начать как можно раньше. Нужно принять это расставание. Да, оно есть. Да, оно случилось. Да, в жизни так бывает. Даже бывает так, что, ну, что супруги, кто-то от них умирает. Бывает, близкие люди уходят, в аварию попадают. Это очень трагические такие моменты, друзья мои. Но это приходит в нашу жизнь. И потому что мы, ну, так или иначе, мы смертны. И нужно признать, да, этого человека уже нет рядом со мной. Этот человек ушел. И я принимаю это.
Юрий, одиночество может возникнуть, даже если рядом полно людей, в том числе и близких. Но все равно человек чувствует себя одиноким.
Я помню одну фразу из спектакля. Это вот я смотрел в драмтеатре в Самаре. Женщина там, не помню, к сожалению, спектакль. Женщина гуляет, такая пожилая, по улицам Нью-Йорка, говорит: «Город большой, поговорить не с кем». Конечно, бывает. Еще как бывает. Иногда бывает так, что так много рядом людей. Мы можем работать в большом коллективе, мы можем даже иметь какие-то общие ценности, можем, там, не знаю, разгадывать кроссворды, играть в пинг-понг, а быть совершенно одиноким. Потому что ведь общность – это не обязательно хобби какое-то. Общность – это такое чисто интимно-личностное что-то. С кем я могу поговорить, с кем я могу разделить свою боль, с кем я могу разделить свою печаль, с кем я могу поделиться самым сокровенным. Вот это дружба, вот это отношение. А все остальное это можно назвать там, ну, там, френд-зоной, это можно назвать какой-то другой терминологией, это можно назвать просто производственным коллективом. Мы разговариваем про работу, про, если мы в банке работаем, мы разговариваем про проводки, про счета, там еще про что-то. Но не более того, ведь так или иначе, ведь у человека есть какие-то сокровенные зоны, с кем он хочет поделиться. А вот иногда бывает так, что таких людей практически нет. И вот есть такое ощущение, что тебя человек не понимает. Люди не понимают тебя. И так или иначе, мы же все равно, у нас есть какая-то определенная интуиция, чувство, мы чувствуем, что, ну, мы хотели бы, да, или мы начали это делать. А человек раз как-то пошутил или сказал такую фразу: «Да ладно тебе париться-то об этом». И все, и вас как отрубило, вас как отрезало. Вас обратно столкнули в ту пропасть, в которой вы находились. Следующий этап, друзья мои, это восстановление, это медленное заживление ран, это переход к новой жизни с багажом опыта после неудачных отношений. И вот это восстановление – это место для мечты, надежды и перспективы новой жизни без друга. Вот пока так. И опять, конечно же, если вы один раз обожглись, то в следующий раз вы будете более аккуратными. И есть такая пословица, что уже потом, когда человек обжегся, и он потом на воду, на холодную дует. Ну, вот восстановление, оно происходит. И это тоже этап. Это тоже этап после расставания. И следующий момент, вот последний, это понимание и сочувствие. Вот это возможность децентрации, принятия с другой стороны, прощения. Вот самое последнее, вот понимание и сочувствие. Сочувствие к тому человеку, который, возможно, вас и бросил. Вот к нему нужно прийти. Вот не все доходят до этого пункта. Не все доходят до этого состояния. Я думаю, что порой люди где-то вот они даже на пороге принятия где-то застревают, вот они принимают это решение, потом откатываются опять назад, им тяжело, потом гнев, обида, вот опять сваливаются они опять туда, вот на первые там эти стадии, на первые вот эти вот ощущения. И вот они в этом постоянно, в этом круге живут. А вот в понимании, в сочувствии вот не все проходят, не все туда идут, ну, доходят туда. И вот в этом состоянии может появиться чувство вины, но пребывание в отношениях, которые уже давно не удовлетворяют или являются токсичными, Вот отношения порой, когда люди ругаются, я их называю токсичными. Вот токсичные отношения, которые разрушают. И я порой сплошь и рядом вижу эти токсичные отношения, порой у супругов. Сейчас вот консультирую одну пару, и вот их отношения очень токсичными. Потому что когда они начинают даже в моем присутствии разговаривать, это просто как дихлафус с двух сторон распыляется и становится очень, и очень токсично. Вот настолько люди дождались, дотерпели, что там столько боли, и вот этот токсин, это вот та боль, которая вот у них из сердца вырывается, и они, и эта боль в их руках становится как кинжал, и посредством вот этого кинжала они ранят своего там супруга или своего друга. И вот когда потом вот в этом состоянии приходит понимание мотивов человека, вот позволяет потом, возможно, восстановить когда-то отношения, или остановить отношения вот чисто, ну, как вам сказать, чисто в разуме своем. Вот простить этого человека и отпустить. Вот я очень, вам честно, друзья, признаюсь, у меня был дед очень жестоким, и я очень долго его ненавидел, потому что он творил такие не очень хорошие вещи. Это очень мягко сказано, там он бил всех и так далее. И мне было вот тяжело его простить и так далее. Он уже умер. И я так радовался, что он умер, наконец-то вот как-то кара Господня его настигла. Но потом, уже спустя многие годы, когда я уже сам стал взрослым, уже стал других людей учить, я понял, что вот во мне есть эта заноза. И вот эти вот стадии пошли, что я до сих пор еще гневаюсь, что я вот когда о нем я начинаю вспоминать, то я теряю чувство собственного достоинства, я начинаю его унижать, я начинаю так зло о нем рассказывать. И я превращаюсь вот в такого, такого человека, который, без достоинства все это говорит, потому что когда мы начинаем зло, саркастично говорить о человеке, который даже нам причинил боль, это потеря своего собственного достоинства. Я жил в этом. И вот потом, вот выкарабкиваясь, вот пришло это понимание и сочувствие к этому человеку. Однажды я когда-то учился в Русско-американском университете, и мне наша учительница по литературе, преподаватель, сказала, мы как-то что-то про Гитлера там рассуждали, она сказала, у меня такое ощущение, что его в детстве не любили. И у меня как-то это в голове застряло. Ну вот мы же всегда понимаем, что вот когда вот слышим слово там Гитлер или еще какие-то, не знаю, какие-то фамилии, которые очень жестоко распределились с массами людей, и мы же сразу вот уже о таких дядьках вспоминаем, о таких вот монстрах, а они же когда-то были детьми, они когда-то были маленькими, их когда-то кормили грудью, их когда-то нянчили на руках, им когда-то, я не знаю, там мыли, простите, попу. И все остальное. И вот представляете, вот ведь ребенок что-то переживает, и ведь каждый человек, несмотря на то, что он сотворил, очень ужасные вещи, он также нуждается в прощении, но это особая, наверное, дискуссия, потому что, может быть, не все со мной согласятся. А сейчас, друзья, мы будем с вами говорить о том, вот, а как жить-то дальше, да, вот как жить. Вот когда произошло расставание, а что дальше делать и как жить после этого расставания? Вот человек ушел из жизни. Что делать? Эльвира, что бы ты делала?
Сложно сказать, если человек ушел из жизни, получается, ты с ним уже никогда
не... Ел бы конфеты, не в ограниченном количестве.
Да нет, но ты никогда не сможешь с ним больше поговорить, выяснить, сказать, что ты был неправ, или сказать, я был неправ, помириться. Это все, этот шанс, он утерян. Единственное, что ты можешь, это разобраться со своими чувствами и отпустить, и жить дальше. Вот я бы так сделала. Разобралась бы со своими чувствами, простила бы человека, и все.
Эльвира, у нас она человек такой очень фундаментальный, на самом деле. Она сразу в гущу она идет, она не подбирается, конечно. Она сразу в гущу, сразу разбираться. К этому надо еще прийти. Ну, друзья мои, вот первый момент, вот, не знаю, может, он вам покажется слишком легковесным, но надо не стесняться говорить о своем расставании. То есть надо признать это, сказать, да, у меня вот произошло такое событие, и человек ушел. Вот, и надо, вы же чувствуете вот эту необходимость излить кому-то свои проблемы, И надо поговорить об этом, может быть, с психологом, с другом, с каким-то с супругом, может быть, с каким-то другим человеком. Ну, не бойтесь, не стесняйтесь об этом говорить. Ничего в этом предусудительного такого нет. И надо начать об этом говорить. Ведь потому что, когда мы начинаем об этом говорить, вот наш мозг так интересно устроен, что мы начинаем как-то глубже понимать, анализировать, и включаются разные-разные механизмы здесь. И к прощению мы начинаем вот гуще, которая Эльвира начала говорить, к ней же надо прийти. Это теоретически-то мы знаем, что надо, надо, надо. А вот иногда бывает так, что «а я не хочу, а я не могу». Итак, не стесняйтесь, во-первых, говорить. Во-вторых, ну, поплачьте. Ну, поплакать надо. И мужчинам не возбраняется поплакать. Я вот вчера у меня был сложный там телефонный звонок, человек как-то смысл жизни потерял. Вот там, там написал мне смс-ку такую очень печальную, и я ему перезваниваю, вот он рыдает весь, рыдает, матерится, и говорит, ой, я тут, я говорю, да ладно, я говорю, у меня, говорю, хорошие фильтры стоят на твои матершинные слова, поэтому не обращай внимания, говори как есть, что с тобой, вот он выпукался, вот у него сопли, слюни, там он рыдает, все говорит что-то в перебой и так далее, это невозможно было сказать, что это какая-то была, может быть, очень сильно осмысленная речь, но вот это вот был такой эмоциональный выплеск. Вот он выплеснул все это. И это был уже достаточно великовозрастный такой молодой человек, где-то 26-27 лет ему уже. И вот позвольте себе вот эту слабость, печаль, да, они помогут вам снять вот это вот неприятное ощущение. И нужно это ощущение, чтобы оно ушло из вашей жизни.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире «Формула семьи». С вами Эльвира Чепенко, Юрий Пожидаев. Мы сегодня говорим по поводу одиночества.
Да, по поводу расставания, потери, одиночества. И такое ощущение, что у нас прям... Мы на себе испытываем, друзья мои, расставание, потому что вы нам не пишете, мы чувствуем...
Есть, есть. Одно сообщение у нас
уже
есть.
Появилось. А я думаю, что мы расставание испытываем. А,
прям только что написал Аркадий, что значит, и дальше в кавычках, и прям такими строчными буквами, «разобраться с собой». Что значит «разобраться с собой»?
Вот Эльвира начала об этом говорить, что значит разобраться с собой, нужно понять свои собственные мотивы.
Я когда говорила про это, я имела в виду, хорошо, вот, например, поссорилась я там с каким-то человеком, и тут его не стало. То есть мало того, что мы расстались, как друзья или как пара, так его еще и потом не стало. И разобраться с собой — это разобраться с тем, что у тебя внутри осталось, потому что больше ты никогда ответа не получишь. Все, этого человека нет. И ты просто начинаешь анализировать, какие чувства ты испытываешь, почему ты ненавидишь этого человека, стоила ли ссора того, что произошло. И вот таким путем ты приходишь к тому, что эту ситуацию ты отпускаешь, ты его прощаешь и едешь дальше. Это для тебя, наверное, большой урок, это, наверное, ты никогда не забудешь. Ну, вот оно вот так и есть. Вот что я имела в виду под словами «разобраться с собой». Юрий, что вы имеете в виду под словами «разобраться
опять,
с собой»?
Аркадий. Величественный Аркадий. Разобраться с собой, это же ситуацию нужно брать. Вот Эльвира привела одну ситуацию по поводу потери близкого человека. Иногда друг от вас ушел, или жена от вас ушла. Разобраться с собой. Это понять свое, вот понять, почему это произошло. Почему в вашей жизни это произошло. Что было не так. Разобраться с собой, это... заглянуть, опять это вот такая вот терминология, заглянуть в свое сердце, заглянуть внутрь себя и понять мотивы вашей жизни, ценности вашей жизни. Любили ли вы жену, ценили ли вы жену, как вы к себе относились, а что вы делали для этого. Вот все по пунктам, разобраться все по пунктам, разобрать, расписать, расшкрябать вот все по пунктам, для того, чтобы была более-менее понятная и ясная картина вообще, а что произошло. Потому что иногда вот что-то происходит, и мы не понимаем, почему это произошло. И было бы неплохо вообще проанализировать свою собственную жизнь за последние 5 лет. Вот за последние 5 лет, вот я знаю одного человека, он у нас деканом был, Ёшин, его фамилия, Виктор Явошин. Он всегда нам говорил, что вот у меня раз в году бывает такое время, когда я запираюсь там в свой кабинет на несколько дней, и я вот пытаюсь понять, что произошло за последний год с моей жизнью. Вот чего я достиг, чего я не достиг, куда я ушел, куда я не ушел, кого я предал, кого я не предал. Вообще, вот что, у нас такого времени мы вот не выделяем сами для себя. Там все это накапливается, потом какие-то события происходят, и у нас даже этого навыка нет, чтобы вообще разобраться с самим собой, чтобы понять, а что вообще, понять свою собственную жизнь. Какая она, моя собственная жизнь, почему она именно такая, какая она есть. Да, и этого времени нет, вот этого понимания нет. И поэтому вот такие вот вопросы, разобраться с самим собой, они порой нас и напрягают. Мы говорим, что надо тебе как-то вот, ну, посмотреть вглубь себя и понять свои собственные мотивы. Вообще, это какая-то галактика порой для человека бывает. Что же это такое внутренние мотивы? Внутренний побудительный мотив — это почему вы это сделали? Что стало этим? Зависть? Гордость? Или что-то еще? Слабость? Страх? И нужно это понять.
Нам пишет Илья. Юрий, но ведь в разговорах часто бывает, что постоянно и говорят, и говорят, и говорят про расставание. Неужели это правильно? Разве приятно ковырять постоянно рану, не дав ей зажить? Разве неправильно, забывая заднее, простираться вперед? Это все в кавычках, кстати.
Нет, я понял. Мне понравился очень образ ковыряя рану.
Но это противно, на самом деле.
Ну, понимаете, в ранке вашей может быть инфекция, может быть что-то еще. Нужно понять вообще, что там есть. Я не говорю, что надо ее постоянно ковырять. Это же процесс. И помните, я вот начал говорить, что мы испытываем, что шок мы испытываем, потом там разочарование мы испытываем. И постепенно я приходил именно к позитиву. И я не говорю, что вам нужно вот что постоянно возвращаться к этому, постоянно себя долбить в одну и ту же точку и винить себя в том, что вот вы стали виноватым в том, что этот человек ушел от вас и так далее и тому подобное. Вы должны посмотреть и понять, этот человек ушел от меня, потому что я был эгоистом, потому что я не давал ему воздуха, я не давал ему жить. И я делаю определенные выводы, и работу над ошибками произвожу, и теперь я понимаю, что я больше другим человеком, если в моей жизни он появится, больше так делать не буду. И ковырять себя не надо. Я не сказал о том, что тебе надо ковырять до умопомрачения. Нет, наоборот, плохо. Есть люди, которые живут в этом ковырянии всегда. Они всегда себя за что-то винят, обвиняют, и вот в этом вот этом
это
самом...
Это рефлексия, да?
Ну, это не рефлексия. Рефлексия — ты посмотрел, ты отрефлексировал, ты понял, что, почему, зачем, и ты понял, как дальше жить, вот этого не делать, и идешь дальше.
А, то есть это полезно, даже если это постоянно.
Это полезно. Вот мы и говорим про рефлексию, нужно отрефлексировать, вот разобраться в самом себе, это отрефлексировать. А Илья говорит о том, что это вот этот вот гвоздь нужно, ты его забил, потом вынул, потом опять забил. Вот этот вот гвоздь нужно постоянно забивать. Я об этом не говорил, это вообще губительно для жизни. Ну что, друзья, идем дальше. Мы говорили про слезы, и следующий момент, вот что как жить-то, да? Надо не стесняться говорить, надо поплакать, дать чувство своим слезам и чувствам болью. А следующее – это избегать одиночества. И вот несмотря на то, что в первый момент возникает желание закрыться от всего мира, не стоит пережидать горе в одиночестве. Друзья и семья являются единственным источником поддержки и утешения в трудные минуты. Хочется, конечно, убежать. Хочется убежать, закрыться, и хочется, может быть, ну, вот как-то нам некоторые, ну, даже не некоторые, а многие примеряют этот комплекс жертвы, сразу это вот это бремя или этот костюм на себя пытаются одеть, потому что вот как-то наша система защиты так срабатывает, что мы куда-то убегаем, и мы пытаемся всем показать, насколько нам больно, и мы не принимаем никого к себе и говорим, вот мне больно, ты ничего не понимаешь, мне так больно и так далее. Вся эта риторика, она известна и понятна. Поэтому, друзья, пожалуйста, избегайте одиночества.
У нас есть еще одно сообщение, пишет нам Сергей. Я помню себя в состоянии после расставания. Я узнал себя с очень неожиданной стороны. Я был как рухлядь. И мне кажется, что я боюсь вновь оказаться в подобной ситуации, когда мой внутренний мир будет зависеть от человека рядом, и кто-то может стать катализатором такого состояния.
Ну, конечно, это не очень приятная процедура.
Это, по сути, Сергей говорит о том, что он боится заводить отношения.
По сути, Сергей говорит так, значит, здесь до конца не отрефлексировано все это. По всей видимости, что он очень болезненно... Я бы так сказал, что он не пережил это, он еще до сих пор там. Потому что он не закрыл эту створку, он не закрыл эту дверку, он до сих пор находится еще вот где-то отголоски этого состояния есть, и он не вышел из этого состояния. Помнишь?
Иначе не было бы страха?
Да, иначе бы не было бы страха, у него был бы опыт, и он бы понимал это. Вот, а сейчас он боится, он дует. То есть он не прошел вот все эти этапы. То есть у него в его жизни не наступило понимание и сочувствие к этому человеку, и он что-то в себе такое обнаружил, за что он себя винит, и он теперь боится, он отгораживается от всего от этого. Дорогой Сергей, надо как-то вот из этого состояния выходить. Не надо бояться. Надо принимать бой, если этот бой будет. И, я бы так сказал, что вы сейчас страдаете еще больше, потому что вы живете вот в состоянии страдания, состояние боязни, состояние страха. Я думаю, что надо любить и идти, и надо учиться. Если потеря произойдет, то надо достойно выдерживать этот удар и идти дальше. Потому что, такова жизнь, а бояться,
Как там, волков боятся в лес не ходить?
Волков боятся в лес не ходить, потому что эта боязнь, этот страх, это изнутри человека поражают, и они парализуют его волю, они парализуют вот его состояние, и теряется вкус красок жизни. Вот аппетит к жизни теряется абсолютно. И человек живет вот не очень такой красочной жизнью. А жизнь, она одна. И надо ее прожить так, как говорил Островский, чтобы не было мучительно больно за прожитые годы.
Вот, казалось бы, любовь — такое хорошее, светлое чувство. Но мы говорим людям: не бойтесь любить.
То есть, многие люди боятся
любить. Как можно бояться любить? Я вот не понимаю этого.
Ну как ты не понимаешь? Тебя раз предали, два предали. Ты уже боишься сердце свое открывать, потому что там ран полно. Потому что ты это не пережила, ты это не отработала, ты это не прошла, ты не простила, не отпустила. И, конечно, у людей будет 35 заборов. И они боятся, они не хотят. Потому что вот Илья сегодня писал в этом сообщении, вот это ковыряние болячки, а потому что вот эта вот болячка не засохла, она не зажила. Она там кровоточит, а их там несколько. Вот несколько, а человек не хочет еще одну болячку, поэтому он так держит всех на расстоянии, он боится. Он считает, что то состояние, в котором он сейчас находится, оно как бы лучше.
Оно безопасное.
Да, оно более безопасное. На самом деле, это, я бы так сказал, это мина замедленного действия. Потом оно может привести к маниакально-депрессивному синдрому, к депрессии и так далее со временем. Потому что оно, вот это вот, чем больше времени, тем тяжелее человеку выходить из этого состояния, тем тяжелее его вот это состояние будет. Ну что, следующий момент, друзья мои, вот когда вы начали избегать одиночества, вы начните заботиться о себе. О себе любимом надо заботиться, я сегодня про конфеты говорил. Ну, может быть, стоит пойти в магазин и купить каракум и попить чаем с каракумом. Чай с каракумкой или как там, с казинакой. Заботьтесь, подумайте о каких-то мелких удовольствиях. Сходите в бассейн, в кино, сделайте красивый макияж. Попробуйте потренироваться в тренажерном зале, погуляться по магазинам, ничего не покупая.
Вот это хорошее дополнение, потому что шопинг иногда лечит, да, и потом приходишь домой с кучей пакетами.
Кстати, в Стокмане сумасшедшие дни скоро начинаются. Я не адепт Стокмана, просто пришла рассылка, сегодня прочитал. И если до сих пор вот ваш партнер ограничивал вас в какой-то сфере, наверстайте упущенное. Может быть, был человек, который рядом с вами, который вас не дал вам есть после семи. Ну, поешьте разок после семи.
Где разок, там и второй, там и третий.
Ладно, Эля. Все-таки пища – это удовольствие. И конечно, вот есть люди, которые любят тело свое, они там его накачивают, так заботятся всем, потом его показывают. Если ты уж накачал тело, надо же всем показывать и так далее и тому подобное. Это целый культ. Но я так думаю, что еда – это определенно... Конечно, я не за обжиравку абсолютно. Конечно, нужно себя контролировать. Но хотелось бы, чтобы вы как-то позаботились о себе.
У нас сейчас звоночек был, но, к сожалению, я уже не могу его принять, потому что у нас остается минута до конца эфира. Друзья, звоните нам раньше.
Ой, друзья, звоните нам раньше. Не делайте, чтобы у нас были такие расставания, да. И я быстренько скажу, что еще надо сделать, вот как это все переживать. Итак, вы начали заботиться о себе. себе, и потом, ну, вспомните о своих обязанностях, вот о своей повседневной жизни, работе, необходимости заботиться о детях, да, что-то вы упустили, что, а, возможно, что-то вы давно планировали сделать и не делали, то, ну, вспоминайте, входите в жизнь, не бросайте то, что у вас было, возвращайтесь, обязательно возвращайтесь. Потом не вините себя за распад, не вините себя за то, что вот вы вот на 100% виноват в том, что человек ушел, потому что когда человек уходит, это не только ваша проблема, но и его тоже. Поэтому это уж 50 на 50. И полностью себя винить, я думаю, что не стоит. Да, конечно, нужно отрефлексировать, мы сегодня это слово уже несколько раз повторили, нужно сделать ошибки, нужно выходить из этого состояния, потому что ваше состояние это и для вас вредно, и вредно оно также и для других людей. Также не стоит идеализировать человека, который от вас ушел. То есть вы такая плохая, или вы такой плохой, она такая хорошая, вы ее недостойны и так далее и тому подобное. Все должно быть всегда в норме, все должно быть всегда в какой-то вот реальной действительности. И последнее, ну, давайте выход отрицательным эмоциям. Хочется плакать, плачьте, когда хочется кричать, ну, покричите, живете на 17 этаже, откройте балкон, покричите, прочитайте стихотворение «Чай очарование», «Приятно мне твоя прощальная краса». Друзья, мы с вами расстаемся. Но ненадолго. Очень приятно было сегодня быть с вами. Спасибо вам большое, что вы слушаете нас.
Друзья, под конец эфира объявление. 6 и 7 октября пройдет марафон по сбору средств на работу Радио Теос. Мы некоммерческая радиостанция, и каждый день мы выходим в эфир только благодаря вам, нашим слушателям с широким сердцем. Спасибо, что поддерживаете нас. Радио Теос призывает вас принять участие в этом марафоне 6 и 7 октября. Способы, как нам помочь, вы можете найти на нашем сайте teos.fm в разделе «Ваш вклад». Спасибо, что выбираете Радио Теос. Все, всем счастливо.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на Радио Теос.